понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Слушайте нас на частоте 549 кГц радио Крым Реалии каждый день в 9:30 и в 19:30 по джанкойскому времени, в том числе и на территории Крыма. Сегодня мы будем говорить про систему безопасности. Этот разговор на самом деле мы ведем уже достаточно давно. Украина задумалась над своей безопасностью, всерьез задумалась над безопасностью, по крайней мере, начиная с 27 февраля 2014 года. Безопасность – это не только армия, безопасность – это не только спецслужбы, безопасность – это гораздо больше и шире. Но армия – один из самых главных элементов. Сегодня об этом мы поговорим с военным экспертом, главным редактором издания «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Нас, кстати, можно не только слушать на средних волнах 549 кГц, но и смотреть на нашем сайте «Крым Реалии». Вот нас прямо сейчас показывают. Юрий, значит, прежде чем мы начнем обсуждать о том, какие могут быть варианты возможные развития вооруженных сил в Украине. Насколько я знаю, вы не так давно были в Эстонии, познакомились с опытом организации вооруженных сил этой небольшой, но достаточно сильной постсоветской страны. О том, что из себя представляют вооруженные силы Эстонии, из нашей небольшой справки.
100 слов по теме.
Союз обороны Эстонии, Кайцелит, добровольческое военизированное формирование, которое входит в состав сил обороны Эстонии. Пополнить ряды добровольцев могут как граждане Эстонии, так и иностранцы и лица без гражданства любого пола в возрасте от 18 лет. Общая численность Союза – 23 тысячи человек. Из них около 12 тысяч входят в боевые подразделения и имеют военную специальность. Остальные люди обеспечивают связь, логистику, питание, эвакуацию раненых, охрану тыла с оружием в руках. В Союз входят не только мужчины-добровольцы, но и женщины, а также дети. Примечательно, что регулярная армия Эстонии насчитывает всего порядка 6 тысяч человек, но Союз обороны Эстонии полностью легален и вместе с вооруженными силами страны создает часть сил обороны Эстонии. Государство полностью обеспечивает добровольцев оружием и боеприпасами, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, транспортом и индивидуальными аптечками. Однако сами добровольцы работают в Союзе обороны на волонтерских началах. Наравне с регулярными войсками добровольцы принимают участие в государственных и международных учениях. Более того, Кайцелит устраивает и собственную подготовку. Союз обороны организован по территориальному принципу. Это значит, что в случае военной угрозы Кайцелит способен в течение нескольких часов провести мобилизацию бойцов, вооружить их и занять заранее подготовленные позиции обороны.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Юрий Бутусов, военный эксперт, главный редактор издания «Цензор.нет». И сегодня мы будем говорить про вооруженные силы Эстонии. Знаете, ну вот если бы, наверное, еще два года назад мне бы кто-то сказал, что мы будем всерьез рассуждать про военные силы Эстонии, я, может быть, и даже и не поверил бы. Но события последних двух лет показали, что мы как-то очень легкомысленно относились к системе собственной безопасности. Юрий, на ваш взгляд, есть чему Украине учиться у Эстонии?
Да, конечно. Маленькие государства, которые находятся под угрозой уже 25 лет военной агрессии со стороны Российской Федерации, безусловно, у них большое значение уделяется людям, большое значение уделяется кадровому потенциалу, и поэтому их программы обороны, они построены на интенсивном использовании ресурсов, на доверии к людям, на максимальном качественном использовании человеческого потенциала. А это и есть то, что в современном мире, в обществе, в любом процессе, в том числе и в войне, определяет качественное превосходство над противником, развитие качественного потенциала твоего собственного, который ты можешь использовать для организации боевых действий.
Вы недавно были в Эстонии. Есть ли в эстонской, не знаю, доктрине национальной безопасности определение этого возможного противника?
Безусловно, они все знают, что это Россия. Поэтому у них там все однозначно, достаточно четко. И я там хотел немножко дополнить фразу. То есть кайцелит вступает в бой по их доктрине не через несколько часов. Он мгновенно может вступать в бой. То есть ему не нужно никаких приказов на развертывание. Они, когда видят противника, они обязаны вступить с ним в бой. Поэтому это, поскольку размеры Эстонии очень маленькие, время реакции в случае каких-нибудь возможных агрессий, удара противника очень невелико, иначе противник может глубоко вклиниться. Поэтому, естественно, кайцелит должен действовать немедленно. То есть это части для немедленного реагирования.
Юрий, а скажите, пожалуйста, вот была ли в эстонском сообществе такая дискуссия, а вообще зачем нам, например, вооружать своих граждан, создавать такие профессиональные вооруженные силы, потому что у нас очень маленькое государство, там 150 там, на 180 или 200 километров, вот мы стали членом НАТО, в принципе, теперь пусть НАТО и беспокоится за нашу безопасность.
На самом деле Эстония, поскольку там очень большое изначально было большое количество пророссийского населения, и Россия постоянно проводила подрывные акции, то есть такая гибридная война против Эстонии, Прибалтики, она ведется уже много лет. Поэтому, естественно, у них это вызывало другое понимание уровня угроз. Они действовали быстро, четко. И у них был просто изначально профессиональный подход. То есть, да, у них было пару лет, несколько лет у них было изначальных. Это был хаос.
Это в начале 90-х годов.
В начале 90-х годов. Но уже начиная с 93-го года они взяли курс на построение профессиональной системы безопасности. И примерно уже вот к концу 90-х годов построили действительно дееспособную современную эффективную структуру. Естественно, ключом, основой ее являются профессиональные военные, профессиональная система управления, вот, и она усилена такими же профессионально обучаемыми добровольцами.
Смотрите, просто Эстония настолько маленькая, а если действительно ее потенциальный противник, потенциальный агрессор – это Российская Федерация, то что может противопоставить Эстония сама по себе, даже очень профессиональные вооруженные силы?
На самом деле надо понимать, какие есть цели войны. Цель боевых действий со стороны Эстонии, несмотря на всю поддержку НАТО, показать, что Эстония способна сопротивляться. То есть наличие большого числа российского населения всегда там делало возможным крымский сценарий. То есть заходят, некие поднимаются некие восстания неких диверсионными группами с целью присоединиться к России, и тут же заходят миротворцы. У нас это была опасность, угроза, которую я писал, это было, когда Гиркин взял Славянск. Угу. То есть это была основная угроза, потому что Славянск был ключевым коммуникационным центром Донбасса. И выход туда миротворцев, в кавычках, да, он, по сути, бы привел на самом деле к мгновенному практически, парализовал бы сопротивление на Донбассе. Поэтому это был очень опасный сценарий.
То есть, и в принципе, сейчас эстонское руководство убедилось, что оно все дело правильно, для того, чтобы не допустить именно такого сценария на своей территории.
Да. То есть, поэтому на этом и основана самооборона. Она действует мгновенно. То есть, при появлении где-то диверсионной группы противника в любом населенном пункте, даже в Нарве, там, где абсолютное большинство составляет русскоязычное население, даже там везде есть отряды кайцелита, и противник нигде не пройдет без сопротивления. То есть цель, первое, дать немедленный отпор небольшим диверсионным формированиям. Второе, оказать сопротивление врагу, задержать темпы его продвижения. Это очень важно. И третье, это нанести противнику неприемлемые потери,
который заставит его задуматься,
абсолютно,
а стоит ли дальше продвигать.
Мы должны понимать, в современном мире, в современной войне речь не идет о том, что нужно сокрушить, окружить, но достаточно для того, чтобы одержать победу, остановить врага, нанести ему неприемлемые потери. То есть те потери, которые приведут к деморализации подразделений, к потере боеспособности и к тому, что политическое руководство страны-агрессора задумается, стоит ли продолжать эту военную операцию, если дальше цена будет только расти. И это решает очень важную политическую задачу, если ты знаешь, что у тебя есть армия, которая обязательно окажет упорное сопротивление. Тогда противник начинает понимать, что если у тебя будет риск очень высок, тогда малейшая задержка приведет к расширению масштабов сопротивления, тогда у союзников по НАТО будет время перебросить резервы на помощь, и тогда ситуация меняется, тогда уже нельзя организовать восстание какого-нибудь сочувствующего населения.
Условно Нармской Народной Республики, да?
Да, какой-то. Или там Тартусской, или какой угодно. Да? Тогда уже это не получится, этот сценарий. Ты уже понимаешь, что ты вступишь в войну, и тогда уже другая ситуация. Если бы у нас, например, действовал такие уставы и такая была система подготовки армии, если бы армия готовилась к войне с Россией по-настоящему, и было бы сопротивление в Крыму оказано, для чего были все возможности на самом деле? Ну, другая была бы ситуация политическая. Еще вопрос, пошел бы, была бы эта ситуация в Крыму, был бы референдум, и вообще кто-то бы пошел на Донбасс. Я думаю, что нет.
Вполне возможно, что именно так бы развивались бы события, если бы у нас был бы такой украинский кайцелит. А теперь к эстонскому опыту. Значит, 12 тысяч входят в боевые подразделения, это все добровольцы.
Ну, там, то, что мне говорили, 15.
15 тысяч.
Ну, да, и я бы хотел поправить, там в боевых подразделениях иностранцы служить не могут, только в вспомогательных. В боевых частях, которые, там, это особая ответственность.
Которые оружие именно получают.
Да, да. Только граждане могут служить.
Эти люди, они получают обмундирование от государства?
Граждане, либо люди, имеющие вид на жительство в Эстонии.
То есть они хорошо, вот эти граждане, или люди, имеющие вид на жительство, которые вступают в кайцелит, какие у них обязательства перед государством или перед армией? И какие обязательства у государства перед этими людьми?
Ну, во-первых, надо сказать, что в кайцелит не так просто попасть, даже если ты хочешь. Да? Даже если ты доброволец и хочешь служить в кайцелите, ты как минимум должен получить рекомендации 2-3 других членов кайцелита, кто уже там пользуется доверием и имеет репутацию. Значит, задачи тех, кто туда поступает, ну, это прежде всего, это стать частью воинской структуры. Кайцелит – военная организация, она заменяет недостаток ресурсов государства Эстонии, то есть Эстония не может тратить большие бюджеты на содержание большой армии, много средств на боевую подготовку. Так вот, кайцелит позволяет государству очень серьезно экономить. Содержание кайцелита очень небольшое относительно содержания армии, то есть всего 34 миллиона евро в год. Вот. А на зарплате в штате находится небольшой штаб. Все остальные – это добровольцы. Зарплаты они никакой не получают. А всю технику для их оснащения, снаряжения покупает государство. За счет чего они обеспечивают, имеют высокий уровень боевой подготовки. А мотивация, отбор тщательный формирует коллективы мотивированных людей, у которых мотивация с годами только растет. Их это не напрягает. И они планируют боевую подготовку, и вот у них они тратят немного боеприпасов. Порядка им по штату положено около 500 патронов в год. Но благодаря постоянным тренировкам многолетним, работе без оружия, да, то есть, и, ну, они постепенно нарабатывают за многие годы то качество подготовки, которое, например, при интенсивной работе профессиональный солдат мог бы приобрести там года за два.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Вы слушаете радио «Крым. Реалия». У микрофона Александр Янковский. В нашей студии Юрий Бутусов, военный эксперт, главный редактор издания «Цензор.нет». Юрий, хорошо. Сколько служат... Вот мы продолжаем. Мы, напомню нашим радиослушателям, сегодня мы говорим про эстонскую систему вооруженных сил, кайцелит. Скажите, пожалуйста, вот эти люди, которые там служат, это человек, у которого 11 месяцев, знаете, он проводит просто на гражданке, а месяц на службе. Как устроена сама служба, система подготовки, переподготовки?
У них есть сборы. Они проходят боевую подготовку на сборах. Член кайцелита вызывается примерно раз в квартал на сборы. Но в последний год у них система изменилась. Это уже не раз в квартал, а примерно раз в месяц. В связи с военной угрозой, обострением военной угрозы, вторжение, как они сейчас оценивают ситуацию, угрозой создания России нового фронта уже в Прибалтике, они усилили боевую подготовку примерно раз в месяц на выходные. Члены кайцелита отпрашиваются у начальства на своей работе. Скажем, чтобы...
Ну, на выходные, наверное, нет смысла отпрашиваться, ну, если только на выходные.
Ну,
или больше это может
там
быть?
Там несколько дней, там 3-4 дня, то есть сборы длятся. Вот, они отпрашиваются, их отпускают, и они проводят боевую подготовку. То есть все это, они это компенсируют просто... Основное, что компенсируют, чем они компенсируют недостатки денег, финансирования на боевую подготовку, они компенсируют это мотивацией и отбором людей. Самое важное – это отбор людей. То есть они не гонятся за численностью. Это очень важно понять. То есть и идет отбор мотивированных людей, но которые будут действительно готовы, которые проходят многочисленные проверки, которые постоянно участвуют в маневрах. Для них война привычным делом становится. Поэтому, если мы говорим про Крым, то да, в Крыму не нужно было, например, по тем даже событиям, которые были, иметь огромную армию. Достаточно было иметь 500 хорошо подготовленных, обученных людей, но которые бы точно действовали сами и по обстановке. Они ждали бы согласований, планов, приказов, распоряжений, которые бы могли действовать автономно и самостоятельно.
Вы сказали уже о том, что вот эстонские добровольцы, им не нужен приказ, если они увидят зеленых человечков. Да. А на основании чего тогда они будут определять? Это, знаете, там зеленые человечки, это военные Российской Федерации, или это просто там мирные жители вышли на митинг?
Ну, а поэтому мы и говорим о качестве отбора. В современной армии, на любой натовской армии, ключевое значение имеют интеллектуальные способности человека. Армия учится действовать не только коллективно, она учится действовать индивидуально, малыми группами. Естественно, при той ситуации, которая есть в Эстонии, к членам Кайцелитра есть огромное доверие. Государство доверяет их способности принимать самостоятельные решения. Инициатива и самостоятельность мышления в современной армии и в эстонской армии, в Кайцелите, поощряется. Более того, для командира это профилирующее качество. Качество лидера, способность самостоятельно мыслить. Поэтому он обязан, никто лучше командира на месте, который видит ситуацию, обстановку своими глазами, не может ее оценить более качественно и более адекватно. Только он сам. Поэтому, безусловно, людей к этому готовят, их отбирают с этой целью. И, естественно, это доверие. Но это доверие профессионализму, доверие качеству людей.
Хорошо. Значит, добровольцам из Кайцелита, скажите, пожалуйста, им разрешено иметь оружие, которым они пользуются, их стрелковое, там, табельное оружие, где они его хранят? В военкомате, не знаю, в какой-то воинской части или просто дома?
Автоматическое оружие с патронами хранится дома.
Какие-то особые требования у них есть?
Ну, требования, да, безусловно. Они могут выходить с этим оружием на улицу только если у них есть приказ. Без приказа от командира подразделения просто солдат не может взять автомат и ходить по улице.
Хорошо, предположим, Украина идет по этому пути, по пути создания такой народной армии. И у нас очень много противников, чтобы люди имели возможность дома хранить оружие. На ваш взгляд, чего больше в этом, плюсов или минусов?
Ну, конечно,
в украинской ситуации.
Ну, конечно, в украинской ситуации необходимо делать то же самое, что и делает Эстония. Необходимо создавать организованное добровольческое движение и систему резервистов. Безусловно, они должны иметь оружие у себя под рукой для того, чтобы действовать мгновенно. У нас просто все время сводят проблему свободного владения и ношения оружия только к тому, что вот кто-то начнет там стрелять, убивать. Ну, это абсурд, потому что на самом деле точно так же, как даже водительские права далеко не каждому выдаются, точно так же и далеко не каждому нужно выдавать оружие. Должны быть сформированы жесткие требования, стандарты, для того, чтобы людей всесторонне проверяли. Ну, вот сейчас идет у нас, например, аттестация в полицию. Это люди, которым выдают оружие. Они проходят интеллектуальный тест, психологический тест, полиграф, если необходимо, да, который проверяет достоверность их ответов. Профессиональные тесты проходят. После этого у них собеседование персональное с комиссией из разных, там, из общественной комиссии, да, которая проверяет, тебе можно доверять оружие и защищает закон в Украине. Ну, разумеется, качество людей, которые проходят такую систему отбора, такое, что ты в них можешь, ну, вероятность того, что он совершит, там, будет где-то стрелять на улицу, но она там ничтожно мала, да. Поэтому, естественно, таких случаев есть только один предохранитель. Мы должны строить систему, которая ориентирована не на количество, а на качество. Оружие нужно раздавать не всем, кто говорит, я хочу защищать Украину, а тем, кто профессионально, по своим данным, способен это делать. И не надо гнаться за качеством. Нужно поставить стандарты, и пусть у нас лучше будет в каждой области или областном центре, да пусть даже 100 будет человек, но в которых мы уверены, и которые уверены друг в друге, да, которые получат профессиональную подготовку.
То есть вы не можете сказать, что Украине, например, нужно, не знаю, там 100 или там 200 тысяч человек таких?
Украине нужно столько, сколько у нее есть. Вот какой у нас есть человеческий потенциал, вот такая нам нужна добровольческая организация, и такой же нам нужна армия. Да? Она должна быть только из мотивированных людей. Зарплата – это не критерий профессионализма. Это просто возможность человеку профессионально развиваться в данной сфере, да? Постоянно быть на службе. Вот. Но профессионализм закладывается качественным отбором. И современная армия, современная война обеспечивается не количественным превосходством над противником, а качественным превосходством. Именно поэтому я считаю, что и Украина имеет превосходство над Россией в долгосрочном военном конфликте. Потому что качество мотивированных людей, которые сражаются за свою землю, у нас на порядок выше и количество таких людей больше, чем те наемники, которые приезжают из России, и в голове у них одно, как с этими деньгами потом вернуться домой в Москву.
А в нашей студии Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензор.нет», военный эксперт. Юрий, скажите, пожалуйста, а насколько Украина вообще далеко продвинулась по пути возможного внедрения такой же системы народной армии?
Как вы у нас этого нет.
А от кого зависит, чтобы оно появилось в Украине?
Это зависит от стабильности власти, от способности людей политического руководства страны выработать общее понимание, что такое система национальной безопасности и каким образом мы собираемся бороться с агрессией России. Пока у нас нет системы, что мы хотим сделать. Если бы у нас политическое руководство решило, что окей, мы работаем на победу, и тогда нам нужно решать, что нужно для этой победы. Нам нужны люди, которые могут эту победу добыть. И мы должны думать уже от интересов этих людей, какую организацию нам построить, как от каких угроз нам себя обеспечить, защитить. К сожалению, пока такой четкой, понятной политической стратегии у нас руководство не приняло. Пока мы действуем половинчато. Мы даем вооруженный отпор дальнейшему продвижению российских агрессоров в Украину, но при этом пытаемся локализовать конфликт дипломатическими методами исключительно. Да, то есть мы пытаемся не спровоцировать дальнейшие агрессивные действия со стороны Путина. Ну, война, к сожалению, и вопросы безопасности, они требуют однозначных решений. Да, то есть решение должно быть однозначным. Раз мы воюем, окей, какой должен быть облик нашей армии? Какой должен быть облик резервных частей? Какие наши угрозы? Что может быть? Как мы на это реагируем? В какой точке? Когда есть такое четкое понимание системное, мы тогда придем к тем же самым выводам, которые руководство Эстонии сделало в 93-94 годах.
И создание такой народной армии с большим количеством, ну, с относительно большим количеством качественных.
Вы должны понимать, что у них было то же самое. У них было в начале независимости масса даже общественных организаций, политических и военизированных формирований разных. С разными полевыми командирами. Но потом они поняли, что дальнейшее продолжение вот этой чехарды, во-первых, это
Юрий,
очень
смотрите.
Дорого, а во-вторых, это небезопасно с военной точки зрения.
Юрий, но насколько я понимаю, Эстония не пошла по пути, им же не достались советские вооруженные части, да, не досталось вооружение от советских воинских частей. То есть они строили свою армию практически с нуля. А Украине досталось достаточно много от армии Советского Союза. Может быть, в этом причина?
На самом деле, это не вполне такая позиция, которую я не поддерживаю. У нас от советской армии осталась, к сожалению, психология восприятия армии, в том числе в обществе. И у нас осталось какое-то небольшое количество, к счастью, уже тех людей, кто генералов, которые в этой армии служили, воспитаны ей, относятся к армии как к своей феодальной собственной игрушке. Но если мы говорим о боевых частях, о тех, кто действительно давал результат на войне, то там есть люди, кто служил в советское время, но это люди с современной психологией. А те, кто действительно воюет, те, кто сражается на фронте и дает результат, это украинцы, это уже современные, это люди с психологией другого общества, не советской психологии.
Спасибо. Юрий Бутусов был гостем нашей студии, военный эксперт, главный редактор издания «Цензор.нет». Спасибо, Юрий.
Спасибо.
Дорогие наши радиослушатели, слушайте нас ежедневно на частоте 549 кГц. Ну и, наверное, стоит помнить, что мы живем в современном мире, который постоянно меняется. Нужно смотреть на самые удачные примеры, которые есть вокруг нас, и не думать, что есть какое-то одно универсальное решение, которое